Барука разразился проклятиями и выпрямился. Он в ужасе широко распахнул глаза, наблюдая за тем, как пятно разливается, чтобы покрыть Даруджистан, и течет на юг до самой реки Серп. Алхимик спустился с табурета и взял тряпку, чтобы вытереть руки. Барука немало потрясло это происшествие, которое легко можно было принять за предзнаменование. Он подошел к окну, наклонился и выглянул наружу. Команда рабочих деловито разбирала брусчатку прямо внизу. Двое крепких мужчин размахивали кирками, а трое остальных выстроились в цепочку и передавали друг другу камни, из которых на тротуаре уже выросла небольшая куча. Бригадир стоял рядом, спиной к фургону, и изучал пергаментный свиток. Барук нахмурился.
«Кто у нас отвечает за починку улиц?»
— поинтересовался он вслух. Его внимание отвлекло тихое постукивание.
«Да?»
Его слуга Руальд сделал шажок в комнату.
«Пари был один из ваших агентов, господин».
Барук бросил взгляд на стол с картой.
«Пусть чуть-чуть подождет, Руальд». «Да, господин».
Слуга шагнул назад и закрыл дверь. Алхимик подошел к столу и свернул испорченную карту. Из коридора донесся громкий голос, а затем бормотание. Барук положил карту на полку и обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как вошел его агент, за которым спешил недовольный Руальд. Взмахом руки Барук позволил Руальду удалиться, а затем посмотрел сверху вниз на безвкусно разряженного человека.
«Добрый день, Крупп».
Руальд вышел и тихо притворил дверь.
«Лучше, чем добрый, о, Барук и любезный друг Круппа. Воистину чудесный. Ты уже причастился свежего утреннего воздуха?»
Барук покосился на окно.
«К несчастью», — проговорил он, — «воздух за моим окном стал довольно пыльным».
Крупп замялся. Его руки потянулись к бокам, потом он вытащил из рукава платок и вытер лоб.
«Ах, верно, дорожные рабочие. Крупп миновал их по пути сюда. Весьма недружелюбные субъекты», — полагает Крупп. «Более того, грубые, что, впрочем, не редкость среди людей, занятых физическим трудом».
Барук указал ему на кресло. С блаженной улыбкой Крупп уселся.
«День нынче такой жаркий», — проговорил он, поглядывая на графин с вином на каминной полке.
Пропустив мимо ушей этот намек, Барук подошел к окну и повернулся к нему спиной. Он посмотрел на толстяка, раздумывая, сможет ли хоть разок заглянуть за невинную маску Круппа.
«Что ты слышал?»
— тихо спросил он.
«Что Крупп слышал? Да чего только не слышал!»
Барук приподнял бровь.
«Как насчет краткости?»
Толстяк заерзал в кресле и вытер лоб платком.
«Такая жара!»
Увидев, что Барук помрачнел, Крупп продолжил.
«Итак, новости!»
Он наклонился вперед и зашептал.
«Говорят, по углам харчевин, в темных подворотнях промозглых переулков, в злокозненных тенях беззвездных ночей, в... Да говори уже!» «Да-да, конечно. В общем, Крупп выловил любопытный слух. Война среди убийц, ни много ни мало. Говорят, гильдия понесла потери».
Барук повернулся к окну и уставился на улицу.
«И чью сторону приняли воры?» «Крыши стали неспокойны. Там режут глотки. Прибыли упали». «Где Раллик?»
Крупп заморгал.
«Исчез»,
— ответил он.
«Крупп его не видал уж несколько дней». «Война убийц. Она ведь не внутренняя». «Нет». «Эту новую силу уже опознали?» «Нет».
Взгляд Барука напрягся. Внизу рабочие, кажется, больше переругивались, чем трудились. «Война среди убийц — это скверно. Гильдия Воркан сильна, но империя сильнее, если, конечно, эти новые игроки — когти». Но что-то в происходящем решительно казалось ему странным. Раньше императрица часто использовала подобные местные гильдии, даже набирала из них людей. Алхимик не понимал, какую цель могла бы преследовать такая война, и это беспокоило его даже больше, чем сама война. Услышав шорох за спиной, он вспомнил о своем агенте. Барук с улыбкой обернулся.
«Можешь идти».
В глазах Круппа сверкнуло нечто такое, что поразило Барука. Одним плавным текучим движением толстяк поднялся.
«Крупп еще не все сказал, мастер Барук».
Ошеломленный алхимик кивнул Круппу, и тот продолжил.
История эта трудна и, увы, сумбурна».
Он встал рядом с Баруком у окна. Платок куда-то исчез.
«Круп может лишь предполагать, настолько, насколько возможно для человека его бесчисленных дарований. В редкие мгновения досуга, во время азартных игр и тому подобного. Под аурой близнецов адепт может слышать, видеть, чуять, касаться вещей бесплотных, как ветер. Вкус госпожи удачи, горькое предупреждение смеха господина».
Взгляд Круп пометнулся к Баруку.
«Ты понимаешь, мастер?»
Барук был не в силах оторвать взгляд от круглого личика толстяка. Он тихо промолвил.
«Ты говоришь об опоннах».
Круп снова посмотрел вниз, на улицу.
«Быть может. А быть может, это лишь безжалостная уловка, призванная сбить с толку глупого Круппа».
«Глупого?» Барук внутренне усмехнулся. «Ну вот уж точно нет».
«Кто знает?»
Круп поднял руку. На его ладони лежал круглый восковой диск.
«Предмет», —
тихо проговорил он, не сводя глаз с диска,
«который берут и дают, не спрашивая, откуда он взялся. Многие ищут его, жаждут его холодного поцелуя, за который нередко закладывают саму жизнь и все, что в ней есть. Один он — корона нищего. Во множестве королевская причуда. Вес его — гибель, но кровь с него смоет легчайший дождь, и новый владелец не узрит и намека на то, какая цена была за него заплачена. Он таков, каков есть, — говорит Круп. Он ничего не стоит для тех, кто не утверждает обратного».
Барук вдруг понял, что вот уже некоторое время стоит, затаив дыхание. Легкие пылали огнем, но лишь пересилив себя, он снова смог вздохнуть. Слова Круппа открыли ему кое-что. Чувство огромных потаенных знаний и тень уверенной, твердой и точной руки, которая собрала их, оценила и нанесла на пергамент. Словно в библиотеку с полками черного дерева, томами в строгом переплете из блестящей кожи, пожелтевшими свитками, старым столом с чернильными кляксами. Барук понял, что смог на миг заглянуть в этот чертог в голове Круппа, в тайную комнату, двери в которую были заперты для всех, кроме одного.
«Ты говоришь»,
— медленно произнес Барук, пытаясь вернуться к реальности, глядя на восковой диск на ладони Круппа.
«О монете».
Круп резко сомкнул пальцы. Он обернулся и положил диск на подоконник.
«Взгляни на эти образы, мастер Барук. Они выбиты на обеих сторонах единой монеты».
На свет снова появился платок, и Круп подступил, промокая лоб.
«Ах, как же жарко», — говорит Круп. «Налей себе вина»,
— пробормотал Барук. Когда толстяк отошел, алхимик открыл свой путь. Он повел пальцами, и восковой диск взмыл в воздух, медленно поднялся на уровень глаз. Барук внимательно осмотрел обращенный к нему оттиск.
«Госпожа», —
прошептал он, кивая. Диск развернулся, открыв ему профиль господина. Диск развернулся снова, и Барук широко раскрыл глаза, когда копия монеты начала вертеться все быстрее и быстрее. Звенящий звук загудел в голове Барука. Он почувствовал, как путь сопротивляется давлению, которое росло вместе со звуком, а потом источник силы алхимика схлопнулся. Слабо, словно с огромного расстояния, прозвучал голос Круппа.
«Даже в этой копии, мастер Барук, живет дыхание близнецов. Никакой чародейский путь не устоит перед таким ветром».
Диск все еще вертелся перед Баруком. Смазанное серебристое пятно. Вокруг него появилась тонкая дымка. Горячие капли брызнули в лицо алхимику, и он отступил на шаг назад. Тающий все быстрее и быстрее воск полыхнул голубоватым огнем, а миг спустя исчез, и звенящий звук, а вместе с ним и давление, резко оборвались. Внезапная тишина наполнила голову Барука болью. Дрожащей рукой он нашел подоконник и оперся на него, а после закрыл глаза.
«Кто несет монету, Круп?»
— сдавленно прохрипел он.
«Кто?»
Круп уже снова стоял рядом с ним.
«Юноша!» —
небрежно бросил он.
«Круп его знает, хорошо знает. Как и прочие твои агенты, Мурильо, Раллик и Кол».
Барук снова открыл глаза.
«Это не может быть совпадением»,
— прошепел он, и, несмотря на ужас, в его сердце разгорелась отчаянная надежда. Опонны вошли в игру, а на таком уровне силы жизнь одного города и всех его обитателей ничего не значила. Он воззрился на Круппа.
«Собери их. Всех, кого назвал. Они давно служили моим интересам и теперь снова должны им послужить. Прежде всех прочих дел. Ты меня понимаешь?» «Круп передаст им твое настояние. Хоть Раллика и сковывает долг перед гильдией, Кол, если дать ему цель в жизни, может снова твердо встать на ноги и принять это задание близко к сердцу. Кстати, мастер Барук, каково же сие задание?»
«Защищать носителя монеты. Следи за ним. Выясни, какой лик лежит на нем, благой или злотворный. Я должен знать, держит его госпожа или господин. И поэтому, Круп, найди Раллика. Если носителем владеет господин, могут потребоваться таланты убийцы».
Круп моргнул.
«Понятно. Увы, да улыбнется милость юному Крокусу».
«Крокусу?»
— Барук нахмурился.
«Это имя я где-то слышал».
Лицо Круппа оставалось бесстрастным.
«Ладно, неважно. Хорошо, Крупп».
Алхимик снова повернулся к окну.
«Держи меня в курсе».
«Как всегда, оба рук, добрый друг Круппа».
Толстяк поклонился.
«И спасибо тебе за вино, оно было восхитительным».
Барук услышал, как дверь открылась и снова закрылась. Он посмотрел на улицу. Алхимик уже справился со страхом. Опонны умели разрушать самые тщательно выверенные планы. Баруку было отвратительно даже думать о том, чтобы полагаться в своих делах на удачу. Больше он не мог рассчитывать на свою способность предвидеть, отсекать случайности, рассматривать все вероятности и находить путь, наиболее подходящий для его целей. Монета вертится, а с нею весь город. И вдобавок загадочные поступки императрицы. Нужно приказать Руальду, чтобы заварил целебный чай. Головная боль стала так сильна, что мешала думать. Алхимик провел рукой перед глазами и заметил что-то красное. Он поднял обе ладони. На них были пятна красных чернил. Барук оперся на подоконник. В переливающемся облаке пыли перед ним раскинулись крыши Даруджистана, а дальше — порт.
«И ты, императрица», — прошептал он. «Я знаю, что ты где-то здесь. Твои пешки ходят, пока что оставаясь невидимыми, но я их найду. В этом уж будь уверена. С помощью или без помощи треклятой удачи опоннов».